Внимание, вопрос я задаю. Где находятся главные часы куранты Петербурга, а в прошлом и всей Российской империи? Отвечайте на СМС +7 985 970 45 45. И возвращаясь к программе «Книжное казино», я хочу назвать наших победителей, которые правильно ответили на вопросы. Первый вопрос. Почему грубого невежественного человека в России называли бурбон? Бурбон – это старикашка, военнослужащий из низших чинов, как правило, невежественный. Какую болезнь умели излечивать французские короли? Золотуху. А какому историческому деятелю было посвящено первое произведение Грибоедова? Дмитрию Донскому. И последний вопрос. Почему Пушкин считал Чацкого неумным человеком? Ответ такой. Умный человек не будет метать бисер перед свиньями. Наши победители. Юлия, телефон 788. Владимир, 696. Владимир, 492. Андрей, 055. И я попрошу Алексея помочь мне. У меня там опять ничего здесь не работает. Да, может быть, или ты подойдешь, или попроси. Ладно? Ну, собственно, можем начинать следующую программу.
Дифирамб.
Итак, начинаем программу «Дифирамб», которая у нас транслируется, если все нормально, у нас не только по радио, но и в интернете. Компания «Сетивизор» это делает, поэтому можете зайти на наш сайт и посмотреть. Сразу же поймете, кто у нас в гостях. Павел Лунгин. Здравствуйте, Павел Семенович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Павел Лунгин между командировками творческими только что приехал с Лазурного побережья из Канн, где сегодня завершается Каннский фестиваль. А буквально завтра, если я не ошибаюсь, отправляетесь уже в Иваново на фестиваль «Зеркало».
Завтра в 7 утра я улетаю.
Да, так что вот мы, я думаю, что мы успеем как-то сегодня поговорить и о том, что было, и о том, что будет, и о том, что есть, и пофилософствовать. Тоже очень любим с Лунгиным на любые темы. Дорогие друзья, напомню, средства связи наши – телефон 363-36-59, смс +7 985 970 45 45, твиттер, аккаунт «Вызван», тоже можно им пользоваться и присылать вопросы нашему гостю. Но я бы все-таки начала с Каннского фестиваля, который завершается сегодня. Мы знаем, что уже точно мы получили один приз. Это «Особый взгляд». В этой конкурсной программе был представлен фильм Звягинцева «Елена». Угу. Ну, может быть, скажете несколько слов?
Я очень рад. Я вообще считаю, что дико несправедливо. И рад, что они все-таки устыдились. Место ему, конечно, было в конкурсной программе. Звягинцев большой режиссер, как сказать, которому есть что сказать о противоречиях мира, угу, о себе. И, видите, они его брали, не брали. Мучили
а потом. Это они решают?
Ну, они, конечно.
Отборщики.
Потом
да.
Они его взяли фильмом «Закрытие». Потом они опять потерпетали, потому что фильм «Закрытие» не имеет права получать приз. Потом они, mm-hmm, видимо, посмотрели, все-таки сделали фильм «Закрытие». Фильм «Закрытие» — это вообще жуткая история, потому что фестиваль закончен. Все идут в банкет, на банкет, и вдруг говорят, а вот теперь посмотрите еще фильм «Закрытие». Угу. И это какая-то печальная вообще история. Я поэтому даже так думал, как это все произойдет. То, видите, они потом включили его в конкурс, и он получил приз. Жалко, что не главный, потому что он, конечно, по уровню. Хотя там были сильные режиссеры тоже.
Угу.
Это был Ким Ки Дук.
Сам фильм про Елену.
А я его не видел.
Ах, не видели?
А я нет. Вы знаете, я был в Каннах всего 4 дня. Я хочу развеять миф. Это, знаете, это миф об Эллочке-людоедке, который мечтает Эллочка-людоедка о том, что вот в Каннах все едят фрикасе, сидят на верандах, обвиваемые пальмами, и смотрят замечательное кино. Канны – это жуткий рынок. Это вообще абсолютно деловое производство. Это такой завод большой по продаже фильмов, имиджей, скандалов. И нормальному человеку делать там нечего. Если у тебя там нет ничего ни продать, ни купить, то упаси тебя Бог от этого места.
Вот. Но у вас там была миссия какая-то конкретная?
У меня была конкретная
миссия. Российская
киноакадемия,
да.
Я поехал
создается,
туда, да? По поводу русско-французской, mm-hmm, российско-французской, mm-hmm, киноакадемии. Там была встреча с министром культуры Фредериком Миттераном, блестящим человеком, большим любителем русского кино, который, mm-hmm, объявил впервые официально на таком, у него был официальный доклад о закрытии года, киногода во Франции, как о достижении, объявил, что на будущий год вот мы устраиваем эту киноакадемию, которая будет заниматься культурными проблемами, которая будет делать ателье, мастер-классы, и которая в том числе, и это главное для меня, будет копродюсировать, mm-hmm, фильмы. Потому что именно это именно к тому вопросу, почему наши фильмы так редко сейчас попадают на эти большие фестивали, вы понимаете, это такая тонкая вещь. У меня ушло на это очень много времени, я тоже пока я не понял это. Деньги – это как кровь. Вот понимаете, если в жилах фильма течет хоть немножко французской, немецкой, итальянской крови, он становится европейским, он интересен, он сразу входит вот через эти деньги в систему кинотеатра.
То есть вы имеете в виду конкретные денежные вложения в производство, да? Участие в производство фильма.
Участие продюсера, участие какого-то актера не обязательно, но все фильмы, которые получали призы, начиная от румынских, там, турецких, вот иранские, два иранских фильма, посмотрите, значит, кто их копродюсировал. Фильмы-то хорошие, я хочу сказать, что это плохие, но как-то мы выпали вот с этой суверенной демократии, мы делаем суверенное кино, мы важно говорим, что наше кино никому не нужно, кроме нас, потому что только мы и только про нас, оказывается, потому что когда ты делаешь кино только про себя и только для себя, то оно и здесь не нужно. И вот эти у нас получилась такая ситуация противоречивая, что наше кино не востребовано ни на Западе, ни в России, и это тупик. И я поэтому... Там много людей, я думаю, что из этого тупика будут выходить. В общем, по крайней мере, мы добились этого. Могу сказать, что это будет объявлено, я думаю, 12 июля на фестивале большом в Питере на кинофоруме. Будет уже официально объявлено двумя министрами культуры. И, так сказать, пожмут руки, обменяются, я не знаю, чем, флажками,
бананами. А как отбирать будут достойных?
Ну, это целая история, ну, нам нужно, я не знаю, как это будет отбирать, знаете, как отбирают, отбирают там, я не знаю, 4 продюсеров с каждой страны, 3 или 4 режиссеров, одного там, не знаю, киноведа, который будет заниматься, и делает такой некоторый комитет такой, который ничего не делает, ничего не имеет, они просто отбирают.
Ну да, то есть на уровне сценарных заявок, да?
Каждый, как я это представляю, я вообще это придумал в свое время, уже почти год тому назад. И так получилось, что я был на встрече Саркози и Медведева и начал с ними говорить об этом от растерянности, потому что не знал, о чем говорить. Ну, и,
а вы там один были?
Нет, там было несколько человек, но я был почему-то, там и от русских не было деятелей культуры. Вообще там я был со стороны женихами, я почему-то Саркози вставил, я не знаю почему. В общем, там было много деятелей культуры.
То есть такая была неформальная
встреча? Это был большой официальный обед в Елисейском дворце, потом каких-то хороших людей засунули в маленькую комнату, как и везде, где там было человек 20, и там уже происходили... Потрясающий обед происходит ровно 32 минуты. Там вымуштрованные официанты, которые кидают, убирают эти тарелки, съел, твоя
правда. А разговор произвольный может происходить?
Но, да? Нет, я просто вот заговорил об этом, потом я написал письмо, и письмо дошло до Медведева. И Медведев примерно год назад на экономическом форуме в Петербурге подписал его. И дальше оказалось, что денег нет, что ничего нет. Ну, что я буду, давайте мы о чем-нибудь интересно.
Давайте.
Я хочу сказать о Толстикове, да, который поддержал меня, фонд кино, потому что Министерство культуры говорило, что они очень довольны, они счастливы, но денег у них и так мало, что правда, действительно, они там. А Толстиков сказал, что на самом деле в деятельность фонда входит пропаганда нашего искусства за рубежом, так никто не знает, что это такое, то, значит,
копродукция. Russian Derivation.
Нет, ну, копродукция, это же интересно. Я готов, так сказать, работать. Я знаю там 3-4 людей, которые могли бы...
То есть мы можем как бы предложить и русскую классику вот в этот проект?
Мы можем предложить любой проект. Продуманный в историческом времени, в современном времени.
А обязательно должна быть какая-то связь с Францией? Или это не обязательно?
Ну, я не знаю. Думаю, что не обязательно. Потому что они делают ведь румынские фильмы. Там есть проблема... Простите. Есть проблемы...
Здесь вода есть.
Проблемы языка, но... потому что нужно, чтобы как-то было... Но они сказали, что они постараются обойти эту проблему. Вообще, надо сказать, что французы делают со своим кино то, что мы давным-давно должны были сделать. У них очень жесткая, давняя система протекционизма французскому кино как способу выражения французского языка и французского языка.
Ну, все ставят в пример именно эту систему, которая там отработана. Да?
Фильмы-то работают. Французы ходят на американские, но они ходят. И вот на этом докладе Миттерана французские фильмы собрали больше денег, чем в прошлом году, и соберут еще больше. То есть это нормальное, здоровое кино.
Ну вот, возвращаясь к фильмам, которые были представлены на Каннском фестивале, наши фильмы, там вот Звягинцева Елена, я напомню, а Андрей Звягинцев, он уже давно работает вот все-таки вот в этом европейском пространстве. Я просто напомню нашим слушателям, что каждый его фильм был отмечен. И первый его фильм «Возвращение», который получил главный приз, по-моему, в Берлине, по-моему, да?
«Возвращение»?
Да.
Венеция.
Венеция.
Любовь,
ага. А на второй его фильм «Изгнание» там получил в Каннах. Костя Лавроненко получил лучшую мужскую роль, «Золотую пальмовую ветвь»
Золотой
в Каннах.
«Золотой палм».
Пальмовую ветвь. Это вообще выдающееся достижение. Мне кажется, это даже важнее, чем фильм, собственно.
Нет. Ну, извините.
Нет? Мне кажется, что актерская работа. Это уникальный случай.
Да у нас... что такое актерская работа? Это искусство.
Ну, когда Таня Самойлова только получала 100 лет назад.
Ну, женщина — это иное дело. Женщина это выражение очарования. Понимаете, Костя Лавренко очень хороший актер, но это, знаете, что это значит? Там расклады такие. Фильм хороший, он мне понравился, но недостаточно
не хороший. Не тянет на главный приз,
получить,
да?
Туда, но в то же время нельзя ему ничего не дать, а в то же время... Что... Ну вот есть актер.
Не разрушайте иллюзии. Я думала, что они ахнули. Боже мой, какой актер, надо ему дать золотую пальму.
Мне кажется, что Звягинцев — это очень режиссерский режиссер именно.
Но он европейский режиссер.
А черт туда, это ведь это выдуманное. А кто знает?
Ну вы сейчас сами рассказывали, что вот наше кино, которое мы представляем, оно обычно... не вписывается туда.
Ну, интересно.
А он вписывается?
Ну, я думаю, что он так думает, интересно.
А второй фильм, правда, я не знаю, он российский или нет, «Бакурадзе, охотник». Это российский?
Российский, да.
А это
Сельянова.
Да. Ну, тоже не смотрели.
Я думаю, что это такой полудокументальный, ничего не видел. Вообще, я в Каннах, извините, не хожу в кино, я их смотрю потом, потому что там я на 3-4 дня, и потом уезжаю оттуда с диким облегчением.
Ну так про Ларса фон Триера, потому что все равно самое главное событие Каннского фестиваля — вот эта вот неожиданная история,
понимаете,
которая по-разному относится.
Ну а как они будут по-разному относиться, я не знаю. Это какой-то вдруг проявили дикую гибкость седалищного нерва какую-то и загнулись так, что сказали, что в сущности... Да нет, это...
Ну, вы поддерживаете решение?
Конечно.
Да? Выгнать?
Ну,
да?
Ну, а чего? Ну, нет, как сказать, это он все время пытается войти на территорию нефильмовую, понимаете? Я помню, как вот я его, кстати, он потрясающий режиссер, я не все фильмы его люблю, это выразительные фильмы, но вот всегда это какое-то удивительное самовыражение, потрясающая актерская работа. Но с самого начала он не может приехать, он едет на самолете, он едет как Каддафи в каком-то караване, в шатре живет где-то на газоне. Это непрерывный выход в медийное
пространство. То есть как бы он режиссирует все, что движется.
Ему мало этого. Он уже сказал давно, что он лучший режиссер в мире, сейчас ему это неинтересно. Он хочет быть богом, он хочет быть необходимым. Это главное вот искушение. Я так люблю этих людей, их отслеживаю. Вот Иван Грозный, один из таких персонажей для меня, который хотел быть богом. Вот он хочет быть богом на Каннском фестивале. И как-то у него это, видимо, много разных людей не получает. Вот этого единства, так как казнить нельзя на Каннском фестивале, то и богом стать сложно. Поэтому вдруг всплыла мечта об уменьшении. Я думаю, что он просто хотел поскандалить, он хотел скандала, не рассчитал. Вы знаете, как он вышел на пресс-конференцию? Я видел фотографию большую. Мог принести сюда. Я только вчера прилетел в газете. У него во всю фалангу правой руки написано «фак». Огромными черными такими толстыми.
Это татуировка?
Не знаю, говорят, татуировка. И он отвечал на эту пресс-конференцию, держа этот кулак возле своего, так сказать, уха, вот, чтобы все видели, что рядом с глазами у него «фак». Но в то же время, не знаю, может быть, это развлечет людей. Я не люблю, когда играют с Холокостом. Мне кажется, что есть какие-то темы.
Ну, подождите, Павел Семенович, ведь все равно понятно, что это стёб, вы такой как бы высокоинтеллектуальный, да, он здесь, конечно, переиграл.
Интернет наполнен этим стёбом, понимаете, интернет, если бы это был бы одинокое, ну, я не знаю, был Кнут Гамм, ну, как можно сравнивать его с Кнутом Гаммом?
Нет, но это не является его, как мне кажется, это не является системой убеждений абсолютно, судя по тому, как это было.
Он говорит, что у него жена еврейка, поэтому стал навидеть. Это, может быть, суд присяжных счел бы. Но видите, они оставили его фильм. В общем, мне кажется, что на самом деле все-таки, вы знаете, очень хочется, чтобы Каннский фестиваль остался фестивалем, где любят кино. Когда я там был впервые 20 лет тому назад, во время «Такси блюза», Я видел совсем другой фестиваль. Я видел гораздо более бедный, гораздо более человечный, гораздо более заинтересован в фильмах. Там никто не бегал так с вытаращенными глазами. Там люди узнавали друг друга. Кинематографисты подходили друг к другу, говорили о том, что я видел твой фильм. Я там познакомился в течение трех дней со всей элиты. Ну, в общем, это было что-то другое. Сейчас это какое-то жесткое, гламурное такое мероприятие. И очень хочется, чтобы, ну, может быть, это идеализм, но чтобы кино бы вернулось.
Угу.
В кино.
А как, скажите, оценили вообще всю эту историю там вот внутри? Что
ну, плохо.
Да? Большинство людей тоже как-то поддерживало решение организаторов,
Я не знаю, я уже был в
потому что здесь, я просто вам скажу, потому что, конечно же, мы здесь это все широко это обсуждается, тем более сразу всякие массы аналогий проводятся, вот как бы убеждения художника и его творчества, насколько это одно с другим взаимодействует. Но все-таки не покидает ощущение, как бы зная персонажа этого Ларса фон Триера, безусловно, гениального режиссера со своим киноязыком, абсолютно авторское кино, что он немножечко так решил поиздеваться
над публикой. Смотрите, он приехал в фильмом. Получит он приз, не получит он приз. Как приехал, тихо пожил в своем караване. Больше уже никто не говорит, почему вы в караване. Уже все знают, что он не ездит, не летает, например, не живет, а в гостинице. А так он снова, наоборот, кто бы сейчас не победил.
Все равно главным героем конечно, будет он.
Он стал медиа-событием.
А он сам расстроился, не знаете?
Вы все-таки, у вас вдруг вопросы, как у гимназиста,
знаете? Мне жалко его, потому что очень талантливый человек. Знаете, сколько у него поклонников, и люди вот искренне переживают. Вот, привыкли
сложно.
Верить словам, произнесенным.
Жизнь сложна. Жизнь вообще, она совершенно неоднозначна. И человек несет в себе дар, несет в себе какие-то вещи, но в то же время является сосудом из плоти, вонючим, противным. Умирает, потом разлагается. А дар в нем живет, вот что-то как бы не от него идет.
Я даже знаю, про кого вы сейчас говорили. У нас сейчас новости, потом продолжим нашу программу. Возвращаемся к вопросу Дворцовой площади, где находятся главные часы куранты Петербурга, а в прошлом и всей Российской империи. Правильный ответ на колокольне Петропавловского собора. Наши победители Мария, телефон 158, Борис 673, Лена 644, Саша 824 и Андрей 242 получают книгу Татьяны Устиновой «С небес на землю». А главный приз, каталог выставки «Эхо русских сезонов» издательства «Эрмитаж» получает Екатерина, телефон 524.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер Павел Лунгин. И вот мы задержались немножечко на Лазурном берегу, поскольку, естественно, обсуждаем этот скандал с Ларсом фон Триером. Для нас он это особенно вещь важная, как мне кажется. Почему это так обсуждается? Потому что у нас за такие слова вряд ли бы кого-нибудь посадили бы или бы публично бы каким-то образом придали презрение, полили презрением. Нет, ничего бы не изменилось.
Ну, кто-то бы полил, кто-то бы не полил, кто-то бы выступил и сказал, что евреи сами себя жгли, а за изнасилование. Можно у нас осудить какого-нибудь власть имущего человека, то, что с Домиником Страусом сказал? Да ладно, сама разбежалась головой, об стенку ударилась все два раза. Поэтому у нас вообще нет ничего. Понимаете, это, конечно, не по нашей теме, но вообще, что меня ужасает больше всего, что у нас абсолютно вообще размылись моральные ценности. Нет ничего такого, что не сделал бы человек, за что ему можно было бы не пожать руки. Нет, ничего такого, за что сказать подлец. Ну, подлец, а может и не подлец. А как это? И так далее. Вот это вот невероятная какая-то бесхребетность этого общества. Для меня это катастрофа. Вот это воняет, понимаете? У млекопитающих позвоночник вырос, чтобы они держались. А можно быть каким-то таким вот моллюском, питательным, у которого вокруг него какая ракушка, и в ней ты делаешь штук, моллюск об этом пляшет, что угодно. И в этом смысле мы вот выходим из мира млекопитающихся, хребетных. И мне это очень жалко, хотя это жестоко, жалко немножко Штраускана, суд будет разбираться. Но, в принципе, есть вот какие-то вещи, которые нельзя сделать. Я за это.
Ну, подождите, а чем вы объясняете тогда?
Говорить.
Нет. Это очень важный момент, потому что, опять же, возвращаясь к Трейеру, дело в том, что вот я себе вам клянусь, что у меня есть сомнения. Я это смотрю как зритель издалека, из Москвы, на то, что там происходит. Смотрю на эту пресс-конференцию. То, что я вам говорила. Да нет, ну не может быть. Он не нацист никакой. Это он играет в это. Надо понимать, что это шутка, что надо было пожурить его, сказать, что ай-яй-яй, у нас так нельзя. Зачем же вы такие советские методы высылки? Позор. И высылка. Можно было обойтись просто какой-то
дискуссией.
Можно
было обойтись российскими методами. Дать ему орден или посадить его на какое-нибудь вице-губернаторство. Конечно, было бы лучше.
То есть вы считаете, такие вещи не обсуждаются? Это если человек это позволил себе, в каком жанре он не выступал? В жанре клоуна, как Жириновский, допустим, да? Или в жанре серьезного политика, как наши руководители? Ну, не скажу там про президента, но Владимир Путин себе иногда позволяет пограничные вещи, которые, может быть, в другом обществе бы ему не простились. У нас прощаются.
Не знаю. Я не знаю, видимо, это все перемешались эти штуки, все в голове высказывания. Они в основном, по-моему, такие вот удалые у Владимира Владимировича. Он в основном по такому, по пацанскому удальству. Он никогда не лезет в морально-этические проблемы и не нажимает там вот на больные вещи. Ну, в общем, я не знаю. Давайте я лучше расскажу про фестиваль. Я хочу про Тарковского. У меня все к Ларсу фон Триеру.
Пожалуйста, хорошо, пожалуйста. Тут тоже не все гладко, скажем так, в зеркале у Тарковского.
Почему?
Пожалуйста, вы президент фестиваля «Зеркало».
Да.
Фестиваль, который имени, или как он, памяти Андрея Тарковского.
Это фестиваль имени Андрея Тарковского.
То есть там, кроме...
Он в Иваново, там он родился, в городе Юрьевце.
Это мы все помним.
Вот,
да,
и поэтому...
Там собирается кино, которое вот как-то подходит под эту эстетику Тарковского.
Вы знаете, это
да?
Международный фестиваль. Это фильмы, которые там нет принципа, чтобы они впервые показывались. Это просто интересные фильмы, которые выражают дух Тарковского. В том смысле, которые говорят о внутреннем мире человека, который... находят свой киноязык, который не похож на остальные, в которых есть ярко выраженное авторское высказывание.
Угу.
Это фильм, которых, в общем, они есть, их не очень много, и для всех этих фильмов имя Тарковского с его бескомпромиссностью, с его открытиями киноязыка, с его... Вот это был человек, кстати, который, так сказать, не делал скидок ни себе, ни другим. И вот этой фигуре замечательной мы хотели посвятить этот фестиваль.
Это авторское кино?
Авторское, только авторское. Да.
Почему его не смотрят, Павел Семенович?
Ну, вы знаете, хорошие-то фильмы смотрят.
Нет, в прокате они проваливаются.
Ну, «Черный лебедь» — авторский фильм.
Ну, это перестаньте. Но
ну, конечно,
все равно это блокбастер.
Нет.
Прекрасный, замечательный фильм, от него глаз не оторвать. Там он многоуровневый, я все прекрасно понимаю.
А Пушкин писал, хороши все жанры, кроме скучного. Почему-то Пушкина Дубровского читали, вырывали. Он, понимаете, это какая-то другая, даже историю Пугачевского бунта интересна, понимаешь, и читаешь. Почему стало, это, я не знаю, я не понимаю, почему. Но вот приходит человек и говорит, смотрите, какая у меня душа. Ну, душа не очень интересная, но не смотрит.
Ну, нет, тут все-таки немножко передергиваете. Подождите, Тарковского не будут смотреть. Вот если сегодня в прокат поставить фильмы Тарковского, не будут смотреть, туда никто не пойдет.
Мы говорим о системе проката, мы говорим о том, что надо сейчас раскручивать, что надо каким-то образом поднимать эти фильмы. Но я уверен, что если фильмы Тарковского покажут по телевизору, я уверен, что будет, высокий рейтинг. И, ну, как сказать, у нас исчезает культурное поле вообще. Я сегодня вот ехал на машине из загорода и слышал ваш разговор про русский язык. О чем идет речь? Речь идет о том, что они не понимают смысла предложения. Они не понимают не то, что смысла книги, они не понимают смысла предложения. А учителя, которые их учат, в большинстве своем тоже не понимают смысла книги. Они, может быть, понимают смысл предложения. А люди не в состоянии... Я не знаю, у нас произошел какой-то культурный обвал такой, причем очень быстро. Люди не в состоянии посмотреть длинный фильм. Посмотрите, фильм 1.5-2 часа, они сюжет не держат. Слишком сложно, понимаешь?
Вот.
Они хотят смотреть, давайте делать маленьким. Это как «Елки» очень успешный фильм. Пак-пак-пак-пак-пак. Вот минут там 10-15, отлично, выдерживает. И тут о чем говорить о Тарковском? Понимаете, Тарковский — это некоторый монумент, который изобрел новый киноязык, угу. Понимаете, который, вот, не знаю, как, извините за банальность, но как Толстой, это Достоевский, так сказать, открыли феномен души своей литературы великой. Они открыли, что такое душа, что такое человек, который живет, вот это делает наоборот, делает не так, сомневается, делает, как ему невыгодно, который мучает, снова приходит. Это особый, тонкий, волшебный мир. А совершенно не факт, что эта душа, она как-то была, наверное, там, но она не была так артикулирована. И это изобретение русской великой литературы. Поэтому эти авторы навсегда в мире. И вот Тарковский изобрел, он перевел вот это состояние души, сметенной, метущейся, хорошей, но неуверенной. И, может быть, противной, в то же время снова хорошей. Вот то, что мы живем. Он перевел это на язык кино. До него это никто не делал. До него как-то по-другому об этом говорили. Вот что такое, по крайней мере, это единственное имя, вот Эйзенштейна, Тарковский
у нас. Угу. У нас, кстати, на сегодняшний день, при всем при том, что кино не смотрит это, настаиваю на этом, все равно, как мне кажется, много людей, много ребят, молодых режиссеров, которые способны вот в этом пространстве талантливо существовать, которым есть что сказать.
Сколько? Четыре? Давайте пальцы накладывать.
Не знаю.
Звягинцев уже, да. Маститый режиссер.
Попогребский.
Ну вот, давайте. Попогребский.
Леша Герман.
Леша Герман. Ну и третьего давайте.
Хлебников.
Вот, четыре. И Коля Хомерики, так сказать, на одной ноге. Пять, все.
Ну, может, просто мы
есть
не знаем.
Есть Леша Мизгирёв.
Мизгирёв,
который,
да,
прорывается. Я, кстати, сейчас продюсирую его фильм с большим трудом. Денег очень мало, но это он идет совершенно по другому пути авторского кино. Он идет по социальной драме, по болевой драме. Он говорит о несправедливости, он говорит, так сказать, о жестокости этого мира. Пытается рассказать о том, как в человеке просыпается по-другому совесть и душа. Называется «Конвой», очень вам рекомендую его. Поэтому, вот, собственно говоря, еще есть там, не
Паша
знаю, 3-4. Ну, Паша Бардин, да. Вот и все, собственно говоря.
Но это, я называю тех, кто уже успел
снять. 200, да? Мы делаем 200 фильмов в год с лишним. Вот мы назвали все тех же, одних и тех же, опекаемых, в общем, всегда дают деньги. Видите, Мизгирёву, слава богу, мне дали деньги, потому что они понимают, что у него фильмы тяжелые, но нужные, интересные, правильные. И, где этот, где рать стоит этих
чудо-богатырей? Потому что все хотят бабок.
Где сценаристы? Где сценаристы, которые пишут? Это стыдно читать. Вы когда-нибудь читали сценарий?
Раньше можно было их читать. Раньше это была литература.
Вы читали? Вот
киносценарий был
Иванов. Да, вот ко мне приходит сценарий. Да. Это чувство просто какого-то неудобства. Я не знаю, что... Понимаете, это какая-то, видимо, системная вещь какого-то... Я не знаю. Ну вот... По-моему, люди должны сами понимать, что им никто ничего не должен, что должны они, что снимать авторский фильм – это огромная, уникальная заслуга, это медаль. Они не нужны никому, ни тут, ни там. Они должны это делать интересно, они должны это делать напряженно, они должны понимать, что это не просто, что, не знаю, что на их месте хотели бы быть миллионы людей по всему миру. Мне кажется, что вот это чувство уникальности того, что они делают, и тогда, я думаю, появится, когда возникнет эта система отбора, то тогда появятся и новые имена. Но пока очень мало. Я вот думаю, я так весело говорю, что это был француз, да мы завалим вас потрясающими талантами. Они мне с юмором подмигнув говорят: Хлебников, Леша Герман, Леша Попогребский. Да? Я говорю, да. Звягинцев уже, так сказать, естественно, классик.
Потому что это очень трудный путь. Это же тоже люди понимают.
Вот
как
Лёша,
как в любой другой сфере искусства.
Надо пробить.
Ну, авторский путь, он всегда сложен. Люди понимают, что они на этом не заработают денег, скорее всего.
Вот я пытаюсь, как сказать, я мучаюсь, я пытаюсь. Вы знаете, у меня, когда берешь у человека деньги, наберешь там у людей или у государства, или у системы несколько миллионов, то надо все-таки пытаться, что... Ведь на самом деле, как вам сказать, что люди это увидели. На самом деле, ведь это вранье, что мне не важно, сколько людей это посмотрит. Все хотят любви. Все хотят любви. Режиссура – это акт поиска любви. Понимаете, как канарейка в клетке. Если нет рядом с ней канарейки, она не поет. И вот это хочется, чтобы эти анонимные люди приходили, смотрели и любили. Но Считается, что это неприлично, считается, что это стыдно, считается, что это, я не знаю, кто. И вот это вообще, эта история, что надо, чтобы это было здорово, чтобы это было интересно, она как-то уходит. Давайте ее...
Надо ее культивировать. Да? Надо ее нам, Людочке, золотой каемочкой, нам, зрителям, людям, которые любят кино, подать. Потому что все равно, когда происходит кинофестиваль в Москве, ведь ходят люди на авторское кино зарубежное с огромным удовольствием, и залы заполняются.
В Париже система маленьких кинотеатров. 100, 150, 60 человек. Все фильмы мира прокручиваются и прокручиваются и прокручиваются. От Чарли Чаплина до фильмов, там, не знаю, 20-летней, 30-летней давности. Вдруг я смотрю, господи, «Такси Блюз», где они его нашли, кто его, кому он нужен. В каком-то маленьком зальчике там на 40 мест кто-то там, не знаю, 4 психопата пойдут. Но это какой-то процесс любви к кино. И это, мне кажется, вот... Нужно какой-то системы отдельного проката, клубного. Ну, об этом мы говорим. Но, знаете, я вот хочу сказать, что для меня главная проблема – это все-таки сценарий.
И, то есть там проблема вот системная, вы считаете?
Первые годы абсолютно системная. Да. На сериалах всех талантливых людей растлили, загнали куда-то к опущенным туда, в отдельную палату. И они привыкли, вот они пишут, понимаете, там одну серию, они пишут за 3 дня, ну, за 2 дня, ну, что это такое, за 3 дня, ну, кто это может написать? Письмо любимой женщине может написать неделю. Но я не знаю, как это сказать. И поэтому первый год мы постараемся отбирать синопсисы, сделать конкурс синопсисов, сделать ателье, сделать мастер-классы, перевести их на французский, на английский, попробовать впустить туда другое знание о кино европейское.
Возвращаясь к «Зеркалу», так из чего же набрали, если мы с вами на пальцах одной руки посчитали режиссеров авторского кино?
Какой... Так он международный.
Ну, а там есть из наши Чили? Фильмы
да.
представлены? А
да.
кто? Не скажете, не помните?
Сейчас, по-моему, там было до конца, не помню, до последней минуты ударили Звягинцева, но он, наверное... Не дал, не знаю, сейчас вспомню, извините, «Склероз», знаю, что там было 3 фильма. Но сложно, все фильмы, смотрите, эти все фильмы идут на «Кинотавр», все новые.
«Кинотавр», кстати, тоже превратился в фестиваль авторского кино за последние годы.
Да.
Это не такие хиты гламурные, это совсем другое кино, которое
объясните мне, почему вы говорите или гламурное, а где нормальные фильмы, вот про жизнь,
так это я хочу
про
вас
нас
спросить,
с вами,
мы же внутри.
Где семья, где отношения с ребенком, которые всех волнуют, где предательство, где взятка, где, когда тебе надо предать своего ребенка во имя там какого-то карьерного, где все те,
где?
Ни одного. Ни одного. Понимаете, как бы это кино не говорит о современности. Оно только делает 3 притопа, 2 прихлопа, называет мил. Вот это вот то, что мы называем гламурным. Ну, вот я не знаю, может быть, у нас будут делать серьезные сериалы большие, такие богатые.
Я
знаю, что делают «Белую гвардию», знаю, что Катиненко делает «Достоевского».
Вот буквально сегодня премьера «Достоевского».
С прекрасными актерами. Да. Может быть, это откроет какое-то новое дыхание. Но вообще...
А я вам скажу, можно я вам
защищу? Конечно.
Фильмы, которые смотрят по телевизору, в смысле, люди, которые смотрят фильмы по телевизору, они в кино не ходят. Вот я вас уверяю, да, если, если будет хороший фильм «Белая гвардия» Снежкина, надеюсь на это, или вот сейчас вот Хатиненковский показ на что-то Достоевского, там будет рейтинг, люди будут смотреть.
Да.
Но эти люди не ходят в кинотеатр, это совсем другая субстанция.
Значит, заманите их, значит, сделайте им для пенсионеров, как во Франции, после 60 лет билет там стоит 25%. Значит, для студентов билет стоит 15%. У нас же билет стоит, там, не знаю. Говорят, остался только VIP, это 500-700 рублей.
Да,
ну, как парень может пойти с девушкой? И так далее. Но я хочу просто сказать, что на самом деле вот русское кино как бренд существует, понимаете? Вот Ральф Файнс, который все бросил, все дела, приехал в маленький провинциальный... Вот сегодня он, кстати, к 4 приезжает. Провинциальный город Иваново. Потому что Тарковский для него — это святое имя. Он не ищет ни денег. Вот как наши все актрисы, актеры. Сколько? В жюри сколько? Вот Ральф Файнс нет. Вот со всего мира едут люди, которые не просят денег. И трудно было найти.
Мы же сами себя в таких превратили, в каких-то...
Но кто нас превратил?
Примитивные существа.
Кто без хребта, который... Не стыдно ни за что, которые готовы, которые не знают, кто им противен. Сколько даст, в общем, так и будет противен. Они не могут дать Тарковскому уважение, понять, что это вообще какой-то наш монумент наш. И да ну хорошо. И так далее.
Вот что это... же получается, советские люди были тоньше, советский зритель был тоньше?
Ну нет,
он
они были
воспринимать на другом уровне искусство.
Да нет, они были загнаны. Представьте себе, это был уже такой огромный мочевой пузырь с очень тонкой дырочкой. Поэтому, как только там открывалось, они все дико отталкивая друг друга, вырывались на эту свободу, свободу смотреть. Тарковского, свободу смотреть Феллини, свободу. Это было репрессивное общество, где... Если ты прикасаешься к этим ценностям, то ты позиционируешься в этом обществе. Сейчас ты как лох. Ну, стыдно ехать куда-то в Иваново на машине. И без денег еще. Поэтому, в общем, это не знаю. Я думаю, что это не навсегда. Я уверен, что возникнет какая-то контр. Потому что, наверное, Россия должна дойти в этой синусоиде до конца, упасть.
До дна.
До дна. Все равно есть люди. Все равно столько талантливых людей, понимаете? Столько какого-то интереса, вот противоречия. Но... Явно мы полезем потом вверх. Но пока вот мы переживаем этот, переживаем этот такой выгнутый момент. По крайней мере, Ральф Файнс с нами, доволен, ждет и хочет побывать.
А вот фильмы, которые там будут представлены и которые получат призы, они каким-то образом попадут в прокат в наш? Это возможно будет увидеть в России? Или только
них,
на фестивале?
Половина из них кем-то куплена маленьким. Вы знаете, это надо с Лешей Медведевым говорить, потому что я только вчера, правда, приехал из Каннов, у меня там совершенно была другая голова.
Нет, там как бы схема это не отработана, они в прокат
пока
не
нет. Слушайте, это новый фестиваль. Он вообще пятилетний его юбилей, но... Я в нем практически с этого года. И я пытаюсь как-то его, ну, насколько могу. Я тоже уже, так сказать, не самый юный джигит. Но, тем не менее, пытаюсь его как-то сделать достойным.
А что еще, кроме общественных нагрузок в вашей жизни сегодня, как режиссер Лунгин, над чем работает?
Я готовлю уже давно, уже почти год, сложно готовлю современный триллер по... «Пиковой даме» — это современная вещь по опере Чайковского «Пиковая дама».
Именно по опере?
Да. Это как бы вещь, это происходит внутри театра, который ставит оперу. Но там особая история, я не буду ее рассказывать. Она достаточно хитроумная. Она как раз, вот как я пытаюсь сделать, она как раз на грани между авторским и все-таки интересным зрительским кино. Я не знаю, вот убейте меня, киноведы. Ну, что мне делать? Я люблю живое. Я люблю,
ну, о чем вы говорите? Это вообще мечта, сделать кино авторским и живым.
И я смотрю, мне немножко жалко, что уже Black Swan вышел, я уже давно сижу над этим, 2 года, и он вот выскочил, но показал, что у меня правильная интуиция. Можно фильм, где под музыку Чайковского сходит с ума балерина, которая, казалось бы, ну просто взять так, как мерзкую губочку и выкинуть в мусорное ведро. Его посмотрели миллионы людей.
«Черный лебедь» вы имеете,
да? Понимаете, значит, это работает, потому что эмоция работает, потому что желание людей работает. Что, по сути, да, что движет Германом? Германом движет день, он любит день, он хочет денег, он хочет жить сегодня. Он молодой, он полон сил, он хочет, почему в этой мерзкой старухе. Все деньги, а он вот идет по Новому Арбату, посмотрите, все это лопается. И так далее. И вот на этом современном чувстве человека, который, и он думает, что искусство, и он думает, что ему нужна эта роль, он маленький неизвестный певец, и дальше он ищет, он пытается интригами добиться этой роли, а дальше не буду рассказывать.
А вы не боитесь? Это тоже вещь, которая окутана легендами, мифами, да, как «Мастер и Маргарита» и «Макбет» шекспировский. С «Пиковой дамой» говорят, шутить тоже очень опасно.
Ну, я не буду шутить.
У нас была история, знаете, говоря, трагическая, помните, я снимал Казаков в свое время, пытался снимать «Пиковую даму», и кончилось все это какой-то уже мистической истории. Страшная.
Не знаю, мне кажется, я, честно говоря, совершенно не суеверен. Вот мне кажется, что в басте Маргариты нет никакого основания для ожидания, что этот веселый бегемот смешной или коровьев, кто эти?
Оторвет вам голову.
Демон из зла. Азазелла придет, они и так ходят тут по улице.
Так получается, что вы тоже не современное кино снимаете.
Я,
вы же сами говорили, что хочется про нашу жизнь, про детей, про предательство, про измену.
Это просто у меня уже было, я ищу деньги, нет людей, которые, так сказать, мне помогает фонд Толстикова, мне помогает Федя Бондарчук, Art Pictures, и Дима Рудовский, которому я хочу выразить благодарность, которые верят в этот проект и хотят его сделать. Но я, как сказать, я пробую, чтобы он был интересным.
А вы сами пишете сценарии?
Да, я всегда пишу с кем-то еще. Я писал штук 15-16. Последние с Печейкиным написал. Я бесконечно их переписывал, мне все не нравится. Сейчас не знаю, хороший ли. А сейчас я ищу снова, ищу английского сценариста, потому что считаю, что наши кинотексты абсолютно не счит. У нас другая форма записи, у нас другая форма разработки. Я прочитал довольно много английских сценариев и вижу, что они как-то по-другому подходят. И, например, большой западный актер или там продюсер не считывает. Наше это какое-то эссе, наш сценарий это взгляд и нечто. И очень хочу, чтобы снова вступить в эту бесконечную переписку. Уже ненавижу всех, но снова готов всем взять за шкирку.
Все-таки для меня загадка остается вот это вот разделение на наше кино и не наше кино, потому что все равно вот все эти жанры, они присутствуют в западном кино, и в американском, и в европейском. Я имею в виду и авторское кино, и костюмные драмы, исторические драмы, и они смотрятся, они в прокате не проваливаются.
Да, у нас нет главного. У нас есть самая верхушка скандальная, хамская, для детей 14-летних, по приколу. И у нас есть низ айсберга, это глубокие рассуждения о смерти, ни одного плана в лицо, все через спину, вот он снова и снова идет по улицам Москвы, все время спиной, о чем он думает, мы не знаем, но музыка тут идет и так далее.
Тревожная музыка.
Мы уже поняли, что он сейчас придет куда-нибудь к таджикам, где они шьют пододеяльники или что-нибудь еще, там женщины, и там будет его жена, ребенок. Ну, я, как сказать, это тоже, мы же тоже их понимаем. А где удивительное?
Мы на этом завершаем, на этом вопросе нашу встречу творческую с Павлом Лунгиным. Невозможно было принимать мне звонки никакие, потому что...
А, наверное, никто не звонил.
Да. А сейчас посмотрим, кто-нибудь нас слышал или нет. Спасибо большое.